Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиви, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых научников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать взяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии игумен Арсений Соколов, профессор Никола Угрешко семинарии. Передо мной лежит второе издание книги пророка Михея, которая вышла совсем недавно. Это перевод и комментарий игумена Арсения. И мы сегодня поговорим о пророке Михее. И я хотел бы спросить у вас, отец Арсений, почему вы решили издать эту книгу еще раз?
Первый раз книга была издана сразу после ее написания. У меня в Дамаске было много времени. И как раз была пандемия, времени стало еще больше, и вот я довольно быстро написал этот комментарий к книге пророка Михея. Ну, перевел ее с древнееврейского и прокомментировал. Закончил я в 21-м году, и в 21-м же году она была издана в Минске, в издательстве Минской духовной академии, трудами архимандрита Сергия Акимова. В ту пору отец Сергий был ректором Минской духовной академии. И вот она была издана в Минске, в издательстве Минской духовной академии, совсем небольшим тиражом, 99 экземпляров. Этот тираж, ну, достаточный может быть для Минска, для Белоруссии, но в Россию эта книга не попала. И когда нашелся человек, который выразил готовность финансово помочь с изданием этой книги в России, я с радостью согласился, и нашелся издатель, издательство «Гранат», замечательное издательство, руководимое Владимиром Анатольевичем Ананичем, православным христианином, человеком глубоко духовным и издающим очень хорошие книги, в частности, книги митрополита Антония Сурожского, новые переводы с английского митрополита Антония, вообще какие-то ранее неизданные вещи. И вот он выразил желание, готовность эту книгу издать в России. Книга пророка Михея, перевод и комментарий, так она называется. И вот совсем недавно она вышла в издательстве «Гранат» и была представлена публике здесь, в Москве, в культурном центре «Покровские ворота».
Вы ведь переводили и комментировали нескольких пророков. Пророк Михей – это один из малых пророков. А кого из пророков вы еще перевели и прокомментировали?
Ну, если говорить о малых пророках, то первым был комментарий к книге пророка Амоса. Но там перевода не было, был просто комментарий. Это была монография, которую я писал давно, еще живя в Португалии. И она легла в основу моей докторской диссертации. Диссертация была защищена в общецерковной аспирантуре и докторантуре в пору тоже начала существования этого заведения. Да, это была первая защищенная в стенах аспирантуры диссертация. Моим научным консультантом был Михаил Георгиевич Селезнев, один из ведущих наших отечественных библеистов. Это был комментарий к книге пророка Амоса. Первый письменный пророк, не только из малых пророков, вообще из письменных пророков, он считается первым по хронологии, а его младшим современником был Осия. И после того, как диссертация была защищена, монография опубликована, мне не пришлось долго думать, за какого пророка браться, взялся за Осию. Текст очень трудный, язык чрезвычайно тяжелый, Текст сохранился не всегда хорошо. Многие исследователи называют текст Осии, язык, на котором пишет пророк Осия, северным диалектом древнееврейского языка, даже так называют. Вот. Но, к счастью, эта работа тоже была завершена. Несколько лет на это ушло моей жизни в Ливане, в Бейруте и в Дамаске. Вот. И тоже была издана в издательском доме «Познание». Северные пророки таким образом были исследованы, прокомментированы. И дальше нужно было переходить к южным пророкам Иудейского царства. А самые ранние пророки Южного царства – это Михей и Исаия. Они были современниками. Это вторая половина восьмого века, на самое начало седьмого века, до Рождества Христова. Вот. Но Исаия – это огромный пророк, один из величайших пророков. И по объему он велик, и по содержанию тем более. Очень много тем. За один присест не каждый прочитает. Вот. Поэтому выбор остановился на Михея. Он покороче, всего семь глав. Во многом его проповедь перекликается с вестью Исаии, его современника. Вот поэтому я взялся за Михея. Живя в Дамаске, во время пандемии, я написал этот комментарий. И вот он был издан дважды. Первое издание белорусское, а перед вами сегодня вот российское издание. Надеюсь, оно вызовет интерес у читателей, потому что пророк Михей очень современен для нас, очень важен, очень актуален. Его весть, она для нас, христиан сегодняшних, очень важна.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Вот этот человек, живший очень давно и очень далеко от России, чем он так для нас важен и интересен?
Прошло 27 веков, но до сих пор мы читаем на богослужении отрывок из книги пророка Михея. В навечере Рождества мы слышим слова, а прямая речь пророка, обращенная к Вифлеему, «И ты, Вифлеем, Эфрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет тот, который упасет народ мой Израиль», и так далее. То есть родится вождь, предводитель, который спасет Израиля, израильский народ, народ Божий, от всех его врагов. Евангелист Матфей, когда рассказывает о Рождестве Христовом, цитирует именно это пророчество Михея. Михею повезло больше, чем Амосу и Осии. Амоса и Осию мы никогда не услышим за церковным богослужением. Из Михея все-таки один отрывок у нас звучит в церкви.
Значит ли это, что пророк Михей ошибся? Ведь Иисус Христос не спас Израиля от его врагов. А римская оккупация продолжилась, и закончилось все это довольно печально для иудеев.
Михей жил во времена Ассирийской империи, когда весь Ближний Восток, вся Передняя Азия были под тенью вот этой новой ассирийской державы, военная машина которой буквально раздавила все ближневосточные государства и угрожала в том числе родине Михея, Иудее. Он пророчествовал во времена ассирийского императора, который в Библии называется Санхерим, Санхериб, разные мы его передачи его имени найдем в литературе. Вот, он совершил в 701 году поход на филистимские города и на Иудею, после какого-то времени осады занял Лахиш и отправил свои войска осаждать Иерусалим. Эта история очень хорошо описана в книге Исаии, описана в 4 книге Царств и нашла отражение на страницах книги Михея тоже. Михей, конечно, не ошибся, и пророчество это свершилось. А его свершение, его исполнение мы читаем в Евангелии от Матфея. Вот евангелист Матфей, когда описывает Рождество Христово, приводит в подтверждение истинности своих слов о рождении Иисуса Христа в Вифлееме Иудейском, городе Давидовом, приводит именно это пророчество Михея. Поэтому мы его читаем на праздник Рождества. Это пророчество в качестве одной из паремий.
А вот этот отрывок в переводе отца Арсения. «И ты, Бейт Лехем Ефрата, столь малый, чтобы быть среди кланов Иегуды, из тебя выйдет мне тот, кому быть правителем в Израиле, и чье происхождение из древности от вечных дней. Потому отдаст их до времени, когда родит роженица, и оставшиеся братья вернутся к сынам Израиля. Он встанет и будет пасти в силе Яхве, в величии имени Яхве, Бога своего, и будут они обитать, ибо тогда он будет велик до краев земли. Это будет мир». Здесь говорится о том, что это будет тот, кому быть правителем в Израиле, и чье происхождение из древности от вечных дней. Но Христос ведь никогда не был правителем Израиля. Дальше он встанет и будет пасти в силе Яхве, в величии имени Яхве, Бога своего. Но он не был, он никогда не пас никого в силе. Дальше пророк Михей пишет: «Когда Ашур придет в нашу землю, и когда вступит в наши дворцы, мы выставим против него 7 пастухов и 8 князей людских. «И будут они пасти землю Ашура мечом и землю Немрода в воротах ее. Он избавит от Ашура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши». Если это об Иисусе Христе, то каким образом он мог избавить Израиля от Ашура, если он родился в то время, когда Ассирийская империя давно уже перестала существовать? «Будут они пасти землю Ашура мечом и землю Немрода в воротах ее. Разве когда-то Израиль пас землю Ашура мечом? Иудея вступила в вассальные отношения с ассирийцами, но никогда они не пасли землю Ашура мечом. Довольно быстро Иудея была завоевана вавилонянами, и ничего подобного не случалось. Как все это понимать?»
Ну, целая серия вопросов, постараюсь ответить кратко. Во-первых, когда был торжественный въезд Иисуса в Иерусалим, народ приветствует его Осанна сыну Давидову, благословен грядущего имя Господне, царь Израилев. А то, воцарился он или нет, и была ли у него политическая власть или нет, конечно, не было у него в то время политической власти, но народ его считал царем. Теперь Ашур, Ассирийская империя, со столицей в Нинве, в Ниневии. Часто Ассирия, Ниневия выступают в Священном Писании, выходят за рамки исторической реальности и становится эмблемой вообще тоталитарного государства, претендующего на мировое господство. Именно таким государством была Ниневия. И когда говорит, как, например, Вавилон в книге Даниила, или Вавилон в Новом Завете, Петр, например, пишет: «Пишу вам из Вавилона, а писал из Рима». Это был шифр. Империя жестоких насильников, идолопоклонников, ассирийцев, вавилонян использовалась как эмблема христианами для обозначения Римской империи, тоже жестокой, идолопоклоннической и всемирной. Поэтому возьмем книгу Наума, например, где про Ниневию, да, или возьмем Псалмы, где Вавилон упоминается. Для иудеев это был апофеоз зла, мирового зла. Это сила государства, подавляющая своим насилием, своей жестокостью народ Божий. Ассирийская империя, Вавилонская империя, Римская империя. Теперь об исполнении пророчества. Библейские пророчества имеют свойство исполняться и не раз. Если в своей полноте пророчество Михея о рождении Избавителя в Иудее не исполнилось полностью, только немногие признали власть Иисуса над собой, признали его царем иудейским.
Да. Но ведь оно не исполнилось и в первый раз. Израиль не пас Ашура мечом никогда.
Это пророчество еще не исполнилось, но оно ждет своего исполнения. Как многие пророчества, имеющие эсхатологический, мессианский характер, то, что это выходит за рамки того времени, в которое жил Михей, говорит тот факт, что происхождение того, о ком Михей говорит, от дней вечных, то есть у него предвечное происхождение. Ни у Давида, ни у его потомков не было предвечного происхождения, ну, от века.
То есть Михей предполагал, что Мессия родится в его время?
Там слова «мессия» нет, но понятно, что речь идет о помазаннике. Все потомки Давида были мессиями, были помазанниками на престоле Давидовом.
К сожалению, в русском языке нет артиклей. Конечно, надо было сказать «тот самый мессия», «тот Христос, кого мы признаем за Христа». То есть Иисус Христос должен был по пророчеству Михея родиться в это время, чтобы пасти мечом землю Ашура. А он родился через долгое время после этого, там тысячелетие, наверное, прошло, если не больше. Так получается, что не исполнилось пророчество Михея в его время, никто землю Ашура мечом так и не упас. То есть мы ждем еще чего-то, мы ждем еще каких-то других времен, когда евреи будут каким-то образом владычествовать над какой-то империей зла. Так получается?
Да, пророчества библейские, в том числе пророчества Михея, еще ждут своего полного исполнения, как и пророчества многих библейских пророков. И когда наступит Царство Божие, о котором мы молимся, да приидет Царствие Твое, когда это Царство Божие наступит, Царство Бога и Его Христа, Бога и Христа, Его Мессии, тогда власть будет не только над Ашуром, ну, с Ашуром сейчас можно отождествлять агрессивные злые государства по всему лицу земли, да, а наступит власть, полная власть во Вселенной. В Царстве Божьем не будет иной власти, кроме власти Бога и Христа Его. И тогда, хотят ли народы, не хотят, Ашур и прочее, царь иудейский, царь мира, Иисус Христос, Мессия, будет пасти все народы, как сказано у Михея.
А почему бы пророку Михею вот так и не написать, что наступит время когда-то, но не сейчас. Сейчас мы потерпим и ассирийцев, и потом еще кого-нибудь. А потом когда-нибудь вот родится тот от дней вечных, его распнут, и тогда ничего не будет хорошего для евреев. А вот потом уже, наконец-то, когда будет второе пришествие, тогда все силы зла получат по заслугам. Зачем писать о том, что вот еще немножко, и мы этим ассирийцам покажем? Ведь об этом же речь идет.
Писание нужно для того, так писать, чтобы у каждого поколения была надежда. Та надежда, которой жили пророки. Пророки не всегда ясно видели перспективу исполнения своих пророчеств. И редко мы найдем какие-то временные указания. Поэтому пророчества, разные пророчества, могут сбываться не один раз, а два или и более раз. Вот, например, всем известное пророчество Исаии 7:14 о том, что Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануэль, что значит «с нами Бог». Это пророчество исполнилось уже во времена Исаии, 8 веков назад. Как же оно исполнилось? Родился у Ахаза сын, его звали Хизкияху, Иезекия, и оно исполнилось, обычно цитируют только этот стих, но дальше пророчество продолжается. «Прежде чем это дитя, рожденное девой, начнет разумно, используется библейский образ выражения, начнет отличать доброе от злого, да, выбирать доброе, отвергать худое, то уже сокровища царя, которого ты боишься, понесут перед царем вавилонским». То есть Вавилон восстанет против Ассирии. Там действительно Вавилон не всегда подчинялся ассирийскому владычеству, и происходили периодические восстания. Действительно, это происходит во времена пророка Исаии. Вот. То есть пророчество это исполнилось, а потом оно исполнилось еще раз, когда Дева, Мария, родила сына, нарекла ему имя, правда, не Иммануэль, а Иешуа. Вот. Но его будут нарекать Иммануэль. То есть другие народы, с нами Бог. Ангелы поют, согласно Евангелию от Луки, да, прославляя, возвещая радость. И все празднуют рождение этого младенца. Пастухи, ангелы, волхвы приходят с востока, потому что исполнилось это пророчество Исаии, Иммануэль. Дева родила сына. Вот. Это не значит, что оно не сбудется еще раз. В книге Апокалипсис содержатся какие-то намеки. Вновь какая-то жена, какой-то младенец, какой-то стремится дракон пожрать, и они как-то спасаются там. Вот какие-то мотивы, какие-то пророчества об этом содержатся в книге «Апокалипсис Иоанна». Вот. Также и с пророчествами Михея. Иногда пророки видят видение или им сообщается о каком-то одном событии. Но потом время идет. Года проходят, поколения сменяются, и это как бы одно событие, оно разбивается на несколько событий. Всегда ли пророки понимали смысл содержания той вести, которую они несли? Видимо, не всегда. Видимо, иногда что-то и от них было сокрыто. Самой лучшей метафорой для обозначения природ Божественного Писания является, пожалуй, халкидонский догмат, согласно которому две природы во Христе сочетаются неслитно и нераздельно – божественная природа и человеческая. Ну, Христос – воплощенное Слово Божие. То же самое можно сказать о пророческом слове, том слове, которое мы называем священным писанием. Бог говорит не на ангельском языке, обращается к нам на языке человека, на человеческом языке. И вот этот человеческий отпечаток лежит на каждом божественном слове. Все писание богодухновенно, абсолютно. То есть вдохновлено Богом. Но в нем такое разнообразие стилей, жанров и всей вот этой литературной стороны, что, несомненно, никогда не перепутаем по стилю Исаию от Иеремии, например, да? То есть оно не нивелировано, Слово Божие. Господь передает свое слово через человеческое слово. И этот человеческий отпечаток лежит на Слове Божьем. То есть природа Священного Писания, она двойная. Это Слово Божие и Слово человеческое. В Священном Писании содержится Слово Божие, передаваемое человеческими словами.
А может ли пророк плохо расслышать божественное слово и написать не то, что ему диктует Бог?
Пророк может плохо слышать, да. Вот, например, Самуил отрок был в Скинии, и к нему Господь обращается, Шмуэль, Шмуэль, а он не слышит, не понимает, бежит к первосвященнику Элии и говорит, вот я, ты звал меня. Вот. А потом уже, когда несколько раз он так вот не понял, что Бог обращается к нему, в конце концов, получив наставление от первосвященника, он говорит, говори, Господи, ибо слушает раб твой. И не всегда ясно слышали пророки, как там у Валаама, вижу его, но еще не близко, да? Или, как Павел говорит, видим как бы сквозь тусклое стекло. Но пророки – это не только предсказатели будущего, и, может быть, даже не столько, сколько интерпретаторы настоящего. Самым важным в их слове, в их вести, в их посредничестве является наставление о том, что нужно делать сейчас. Вот, как бороться с социальной несправедливостью, как отвратить катастрофу, гибели страны в результате нашествия врагов, как нужно исправиться, как исправить свое поведение начальникам и всему народу Божьему. Борьба с идолопоклонством во всех его формах и проявлениях, включая формы политического идолопоклонства, преклонение перед государством, перед силой оружия, перед властью, перед сверхдержавами. В общем, все это было для пророков актуально, для их времени, конечно, остается актуальным и для нас. Вот давайте послушаем, что говорит Михей, обращаясь к правителям своего народа, Иудея, 8 век. Он обращается к ним и говорит, начало 3 главы. «Слушайте главы Яакова и правителей Израиля. Кому, как не вам, творить правый суд? Ненавидящее добро и любящее зло, вы сдираете с них кожу и мясо с костей их, едите мясо народа моего, кожу с них сдираете, кости их сокрушаете, режете на куски, словно в котел, словно мясо в горшок». Суровое обличение, инвектива, суровый такой выговор кому? Главам Яакова и правителям Израиля, главам, правителям народа Божьего. С кем они так поступают? Со своим собственным народом. Они не творят, как говорит Михей, правый суд. Его предшественник, пророк Амос, говорил, продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. То есть коррумпированное правосудие, судьи обслуживают интересы богатых клиентов, решают судебные тяжбы в пользу богатых, на бедных налагаются непомерные долги с процентами, и за долги отбираются у них дома, поля. Об этом Михей говорит, что отбираете дома, поля. Исаия говорит, вы прибавляете поле к полю, дом к дому, так, как будто вы одни живете на земле. Перекличка Михея с другими пророками в этом. Здесь у него правители Израиля представлены просто какими-то людоедами. То есть они буквально пожирают собственный народ. У другого пророка мы читаем, что придут враги и будут пожирать Израиля полным ртом. Но там-то это враги, это злые идолопоклонники, жестокие насильники, а здесь-то это родные твои начальники, твои собственные князья и правители, которые из твоего народа говорят на твоем языке и должны жить по тому же закону Божьему, по которому живешь ты. А в этом законе сказано о субботнем годе, о юбилейном годе, когда все долги должны прощаться, все участки земли должны возвращаться, орудия труда и все. И все эти правила и законы Божьи они попирались во времена Михея. Богатый становился все более богатым, богатые латифундисты, землевладельцы наживали свое добро, свое богатство за счет обирания бедных крестьян, обезземеленных, которые становились буквально сельскими пролетариями, вынужденными наниматься, обрабатывать чужие поля чужими орудиями труда за свои долги. Как это должно было выглядеть в глазах Божьих, говорит Михей. То есть это буквально людоедство самое настоящее. Исаия говорит о том, что прибавляют дом к дому и поле к полю. Как будто одни поселены на земле. Вот недавно я был здесь под Москвой, там, где Москва-река протекает, еще до впадения Москвы в город. И буквально не осталось ни одного участка почти берега, где бы не было заборов. Прям как в песне Галича. Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди. Столько заборов понастроили все эти вожди, эти дети вождей. Вот это там дочь этого живет, это там сын вот этого министра, этого начальника, вот, этого правителя. Что сразу вспоминаются слова и Исаии, и Михея, и Амоса. Господа, вы не одни поселены на земле, и рано или поздно нужно будет ответить за ту социальную несправедливость, которая вот вашими непосильными трудами торжествует в обществе.
Вспоминается еще один автор библейский, Экклезиаст. Нет ничего нового под солнцем.
Да, это точно, ничего нового. Поэтому пророки актуальны, их социальное учение, социальная проповедь, она очень острая и насущная, и современно звучит и в нашем поколении.
Как вы думаете, то, что случилось с Россией 100 лет назад, то, что нам с вами в школе преподавали как Великую Октябрьскую социалистическую революцию, тоже было вызвано вот этой социальной несправедливостью? Или все-таки это какая-то трагическая случайность? Может быть, следствие от падения народа, от веры?
Но у революции же было много причин. И Александр Исаевич Солженицын, и многие другие авторы пытаются в этих причинах, в корнях русской революции разобраться. Было 3 революции, как нас учили. Революция 5-го года, февральская революция 17-го и Октябрьский переворот 17-го. Причин было много, по всей видимости, они разные. Нет одной причины. Вот. Но причина революции 5-го года во многом Видимо, это была японская война. Захватническая, несправедливая. Казалось бы, ну что там Япония, да? Сейчас мы покажем этим мартышкам, как сказал император. Вот. И в результате Россия позорно эту войну проиграла. В результате случилось, как одна из причин революции 5-го года, как раз поражение в этой японской войне. Не все так хорошо и справедливо было в обществе нашем. Общество действительно не было справедливым. Но если взять глубже, 19 век, да, в 1861 году в Лондоне открыли метро, а у нас только отменили крепостное право. Крепостное право, когда богатые землевладельцы действительно угнетали и порабощали бедных крестьян, обезземеленных часто, батраков. Ну и потом с его отменой не так все хорошо стало в нашем аграрном обществе российском. Вот. Ну и в городах тоже. Потом эта война Первая мировая. О ней нельзя, наверное, так сказать, как о русско-японской войне. Там другие были причины, и она не была так однозначно империалистической, как русско-японская война, такой однозначно империалистической и такой однозначно несправедливой. Но все-таки долгая усталость от всего этого. Вот. Ну, я не историк России, но помню еще из университетского курса по истории, что вот Ленину говорили, дескать, это же Россия, это же Великая Империя, это же стена огромная, как вы сможете эту стену повалить? А Ленин говорил, стена-то стена, да трухлявая, ткни пальцем и развалится. Поэтому внешнее величие, оно не говорило о внутреннем состоянии, да? Вот. Ну, параллелей можно много проводить, пророки нам помогают разобраться в нашей собственной истории, в том, что происходит сейчас, в 21 веке. Очень много похожего на то, что было 100 лет назад. Не дай бог, чтобы таким же трагическим был конец, каким тогда.
Получается, что Ленин молодец, он наказал плохих людей и помог хорошим, то есть все то, как нас учили в школе?
Нет, Ленин не молодец. Плодами февральской революции воспользовались самые террористические, можно сказать, группировки внутри коммунистов, так называемые большевики, да? Их отношение к людям, к обществу, их стремление к власти было таким же, как вот, ну, по методам, да, как, например, у террористического организации «Исламское государство», запрещенное к упоминанию в Российской Федерации. Да? То, что они творили в Ираке, в Сирии, люди удивляются, что вот нечто новое, да? А нового ничего нет. Это творили большевики, когда установили свою террористическую власть. Захватив эту власть, да, обманным путем, ликвидировав учредительное собрание, захватив себе все плоды русской революции, во многом справедливой, но благодаря большевикам, полностью вывернутой наизнанку и повернутый против собственного народа многострадального. Если вспомнить историю с ассирийцами, то и там методы насаждения ассирийской власти по всему Востоку были ничуть не лучше большевистских. Ну, в ту пору не было газет, радио, поэтому методы агитации и пропаганды были самыми простыми. Если город не сдавался, его осаждали, брали штурмом, полностью сметали с лица земли, как было, например, с Дамаском в 732 году до нашей эры. Посредине города на площади городской сооружались пирамиды из отрубленных голов, мужское население массово истреблялось, все женщины, конечно же, подвергались изнасилованию, дети все разбивались о камень, ну, нет детей, нет будущего, все сады вырубались, каналы засыпались, скот весь пускался под нож. Это был знак другим городам, которые не хотят сдаваться. Вот не будете сдаваться, с вами будет то же самое. Вот, ну, если вспомнить красный террор времен гражданской войны, то отличие в орудиях насилия, а не в самой степени насилия.
Получается, что революция не выход. И что же делать народу, который попал в такое же положение, как иудеи при Михее? Надо терпеть своих несправедливых правителей?
Пророки дают нам надежду, что заря нового мира, она взойдет. И эсхатологическая проповедь Христа на Елеонской горе о признаках кончины мира, да, ученики его спрашивают, пророчества эсхатологические, мессианские пророков внушают нам надежду. И эта надежда наша, надежда пророков, надежда апостолов, она сильнее всего зла этого мира. Мы знаем, что наступит день провозглашения Царства Божьего, когда вернется Христос, это царство будет установлено, хотим мы этого или не хотим. Не будет никаких царств-государств больше. От края земли до края небес будет только Царство Божие. Не будет ни России, ни Украины, ни Соединенных Штатов, ни Китайской Народной Республики. Будет Царство Божье. И на земле, как на небе. На небе оно и так есть. Там воля Божия исполняется в духовном мире. Царства Божьего нет на земле. Царство добра, царство справедливости, царство праведности, царство Христово. Оно есть, но оно потаенное, оно между нами, среди нас. Но нет торжества этого царства. Мы о нем молимся каждый день. Да приидет царствие твое. Мы его благословляем на каждой литургии. Благословенно царство. Мы в каждой евхаристической молитве благодарим Бога за это будущее царство. Царство провозглашается, благословляется, но оно будущее, как подчеркивается в анафоре. И вот этой надеждой живет церковь. Если церковь эту надежду потеряет, она потеряет свою идентичность. Если церковь полностью укоренится здесь, на земле, одурманенная разными нецерковными идеями, то тогда без этой надежды церковь перестанет быть церковью. Церковь – это что такое? Это община последователей Иисуса, который не только воспоминает о том, что Он уже приходил, а ждет с нетерпением Его возвращения. Церковь живет этой надеждой. Почему мы на праздник входа Господня в Иерусалим держим в руках пальмовые ветви? Не только для того, чтобы вспомнить, что когда-то Иисус на осле въехал в Святой Град. Мы выражаем нетерпеливое ожидание Его возвращения. Мы готовы каждый день Его встретить вновь, снять с себя свои филони, свои костюмы, постелить перед грядущим Царем Христом.
Христос сказал, что Он с нами во все дни до скончания века. Может быть, мы можем уже сейчас Его встретить, и не надо ждать конца этого мира?
Мы Его встречаем, когда читаем Священное Писание. Дух Христов есть Дух пророчества. И кроме того, вообще христиане постоянно живут во Христе и со Христом, призваны к этой жизни во Христе. Но это то, о чем Христос сказал, что «Царство среди вас мое, но наступит день, когда оно будет повсюду, оно будет глобальным, не будет никого и ничего, не подчиненного игу этого царства». Иго этого царства будет над каждым человеком, хочет человек или нет. Как сказано, Христос говорит, «Возьмите иго мое на себя». И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Когда будет иго неземных государств, они все канут в лету, их не будет земных государств, будет торжество Царства Божьего здесь, на земле, тогда каждый человек найдет покой душе своей. И тот, кто сегодня кувалдой размахивает, и тот, кто подвергается ударам кувалды себе по голове.
Это то, о чем писал Иоанн Богослов в Откровении «Тысячелетнее царство святых»?
Ну, это вопрос хилиазма. Следует заметить, что тысяча здесь число символическое. Можно его истолковать как вечное царство, вечное. Одно, по-моему, всего лишь исключение было в древности, первые три века, когда церковные писатели, учители, отцы не были хилиастами. Они все, когда касаются этой темы, говорят о тысячелетнем царстве Христа здесь на земле. Но мы верим в то, что это царство будет не на тысячу лет, а тысячу лет эту истолковываем как вечное царство Божие. Конечно, торжество человека сейчас здесь на земле, кажущейся земной власти, оно закончится катастрофой. Люди не справляются со своими проблемами. Наша цивилизация не справляется с проблемами ни с какими. Ни с алчностью, ни с жадностью, ни с готовностью захватывать и порабощать чужие другие народы. Это всегда всю историю нас сопровождает. Насилие над природой, Богом сданным миром, мы его безжалостно, жестоко эксплуатируем и порабощаем этот мир, наш дом, в котором мы живем. Это все должно закончиться катастрофой. Об этом говорят пророки, об этом говорит Апокалипсис, но это будет не конец истории. После катастрофы человеческой цивилизации будет последнее решительное вмешательство Бога в человеческую историю. И вот тогда Бог придет и наведет порядок.
Но перед этим должен прийти Антихрист.
Антихристов, говорит Иоанн, много, дух Антихриста, потом какой-то будет такой особенно выдающийся Антихрист, который попытается решить все проблемы человечества, говорит апостол, когда будут говорить мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба, вот, но Иисус убьет его духом у своих, говорит Иоанн. Так что, в конце концов, последнее слово за Богом и Христом его, и мы, христиане, верим, что наступит новый мир, где не будет зла, не будет несправедливости, не будет горя, болезней. И апостол говорит, последний враг истребится смерть. То есть будет мир таким, каким его задумал Бог, создавая его, творя. Будет торжество любви, правды, справедливости.
Но это будет уже новая земля, новое небо, и мы, наверное, будем другими совсем.
Да, это будет преображенный мир. То есть новый в каком смысле? Будет очищенный, преображенный творение Божие. Наверное, уже не будут кусать клопы в плацкартном вагоне, наверное, не будут вши в окопах, потому что не будет окопов. люди, как сказано, не будут более учиться воевать, перекуют мечи на орала, не будут уничтожать землю. Земля очень страдает от войны. Это не мечты какие-то. Когда наступит, это будет более реальная реальность, чем сегодняшний день. Книга Михея, как почти всякая пророческая книга, заканчивается не проповедью осуждения и наказания, а проповедью надежды. Вот Михей не является исключением, его небольшая книга тоже заканчивается таким пророчеством, пророчеством, в котором выражается надежда, эсхатологическая надежда на установление Царства Божьего. Мы читаем в 7 главе с 15 стиха: «Как во дни выхода твоего», Бог через Михея обращается к своему народу, «выхода твоего из земли Мицраим, явлю ему чудеса. Увидят народы и устыдятся всей своей мощи, положат руку на уста, оглохнут уши их, будут лизать прах, как змей, и как ползающие по земле, затрепещут из укрытий своих к Господу Богу нашему. Устрашатся они тебя, убоятся. Кто Бог, как ты, прощающий вину и не вменяющий преступления остатку наследия своего? Не вечен гнев у него, ибо любит миловать он. И он вновь умилосердится над нами, уничтожит нашу вину. Ты ввергнешь в пучину морскую все их грехи. Ты явишь истину Иакову, милость Аврааму, как клялся ты отцам нашим от древних дней». Вот последний этот стих, 20 стих, он потом звучит эхом в гимне Марии. В день Благовещения произнесла гимн «Величит душа моя Господа», да? И вот там Аврааму и семени его даже от века – это явная отсылка к пророчеству Михея. Вообще весь гимн Марии соткан сплошная реминисценция из ветхозаветных текстов. И вот, в частности, последние слова этого гимна как раз варьируют слова Михея. Мы иногда называем святым то, что не является источником святости. Священная Римская империя, святой остров по отношению к Ирландии, да? Но какие бы страны и государства не провозглашали себя святыми и не говорили, что с нами Бог, свято только Царство Божие. И вот если Русь станет частью этого Царства Божьего, описанного и предвозвещенными пророками и Евангелием, тогда она действительно будет святой. К этому должны стремиться мы, если мы действительно патриоты своей земли. У Тертуллиана есть замечательная формула: «Наша нация – христиане». В какой бы стране мы ни жили, мы ждем Царства Божьего и служим Богу и Христу Его. Под игом любой власти, любых режимов, мы должны быть верны тому царству, которому мы присягнули в день крещения. Вот, наше гражданство, наше Отечество на небесах. Где Отец, там и Отечество. Отче наш, сущий на небесах. Это не значит, что мы не должны любить и бережно относиться к родной земле. Медведь любит свою берлогу, птица любит свое гнездо. А человек, где родился, это его земля. И патриотизм – это естественное чувство, свойственное всем млекопитающим. Ничего здесь, никакой заслуги нет. Если ты свою землю любишь, ты желаешь ей спасения. Если ты любишь свой народ, тебе горько видеть его погибель. Ты хочешь, чтобы он был спасен. Твои родные, близкие, твой народ, твоя земля стали частью Царства Божьего. Мне кажется, христианин, он больше принесет пользы своей земле и своему народу, чем больше он будет предан Царству Божьему.
Большое спасибо, дорогой отец Арсений, за то, что вы нашли время к нам прийти. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о книге пророка Михея, которая в переводе и с комментариями игумена Арсения Соколова вышла в издательстве «Гранат» совсем недавно. Игумен Арсений, доктор богословия и профессор Угрешской и Казанской семинарий, сегодня был в нашей студии. У микрофона Илья Сергеев.
Божьих благословений вам, Илья, и Божьих благословений всем слушателям радио «Радонеж».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие радиослушатели, в нашем эфире поэт, член Союза писателей Людмила Владиславовна Кононова читает поэму Анны Ахматовой «Реквием».
страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. 1 апреля 1957 года, Ленинград. Реквием. Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. Подымались, как к обедне ранней, по столице одичалой шли. Там встречались мертвых бездыханней, солнце ниже и Нева туманней, а надежда все поет вдали. Приговор, и сразу слезы хлынут, ото всех уже отделена, словно с болью жизнь из сердца вынут, словно грубо навзничь опрокинут, но идет, шатается одна. Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской вьюге? Что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный свой привет. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла, на губах твоих холод иконки, смертный пот на челе не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть. Тихо льется тихий Дон, желтый месяц входит в дом, входит в шапке на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не могла, а то, что случилось, пусть черные сукна покроют и пусть унесут фонари. Ночь. показать бы тебе насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей, как трехсотая с передачею под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается и ни звука. А сколько там неповинных жизней кончается. 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать теперь, кто зверь, кто человек, и долго ли казни ждать. И только пыльные цветы, и звон кадильный, и следы куда-то в никуда. И прямо мне в глаза глядит, и скорой гибелью грозит огромная звезда. Легкие летят недели, что случилось, не пойму. Как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели? Как они опять глядят ястребиным жарким оком о твоем кресте высоком и о смерти говорят? И упала каменная сова на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить, а не то горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом. К смерти ты все равно придешь? Зачем же не теперь? Я жду тебя. Мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь. Тебе такой простой и чудный. Прими для этого какой угодно вид. Ворвись отравленным снарядом, или гирькой подкрадись, как опытный бандит, или отрави тифозным чадом, или сказочкой, придуманной тобой и всем до тошноты знакомой, чтоб я увидела верх шапки голубой и бледного от страха управдома. Мне все равно теперь. Клубится Енисей, звезда полярная сияет, и синий блеск возлюбленных очей последний ужас застилает. Уже безумие крылом души накрыло половину и поет огненным вином и манит в темную долину. И поняла я, что ему должна я уступить победу, прислушиваясь к своему же как бы чужому бреду. И не позволит ничего оно мне унести с собою, как не упрашивай его и как не докучай мольбою, ни сына страшные глаза, окаменелое страдание, ни день, когда пришла гроза, ни час тюремного свидания, ни милую прохладу рук, ни лип взволнованные тени, ни отдаленный легкий звук слова последних утешений. Распятие. Не рыдай меня, мати, во гробе зрящие. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, а матери, о, не рыдай мне. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменела туда, где молча мать стояла. Так взглянуть никто и не посмел. Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх, как клинописи жесткие страницы страдания выводят на щеках, как локоны из пепельных и черных серебряными делаются вдруг, улыбка вянет на губах покорных, и в сухоньком смешке дрожит испуг. И я молюсь не о себе одной, а обо всех, кто там стоял со мною, и в лютый холод, и в июльский зной под красною ослепшую стеною. Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас и ту, что едва до окна довели, и ту, что родимой не топчет земли, и ту, что красивой, тряхнув головой, сказала: сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, и негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть также они поминают меня в канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, ни в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, за тем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постылая хлюпала дверь и выла старуха, как раненый зверь. И пусть с неподвижных и бронзовых век, как слезы, струится под таявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо плывут по Неве корабли.
Вы слушали чтение поэмы «Реквием» в исполнении поэта, члена Союза писателей Людмилы Владиславовны Кононовой.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божиих, схиромонаха Зосимы, Иерея Александра, Евгения, Варвары, Анны, Римы, Георгия, Зинаиды, Агнии, протоиерея Дмитрия, схиигумени Павлы, протоиерея Григория, протоиерея Василия, матушки Маргариты, Ангелины, Сергия, Евдокии, Раисы, Веры, архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, Иоанна, Марии, Григория, Александра, Федора, Ольги, Георгия, Александра, Владимира, Павла, Василия, Елены, Вячеслава, Дмитрия, Вячеслава, Веры, Иоанна, Надежды, архимандрита Филарета, Адама, Марии, Бориса, Анастасии, Екатерины, Натальи, Владимира, Нины, Валентины, Марины, Василия, Анны, Анатолия, Надежды, Марии, Иоанна, Анны, Сергия, Марии, Павла, Ольги, Бориса, Марии, Андрея. Вечная память.